Благодарна Тебе, Господь Иисус. Благодарна Тебе за Дух Святой. Благодарна Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим уже пребывают в каждом из нас лично. Иисус, мы верим, что помазание Твоего Святого Духа мы уже имеем все потребное для жизни и все потребное для благочестия. Иисус, мы верим, что помазание Твоего Святого Духа мы не имеем недостатка ни в каком даровании. И мы благодарны Тебе за то, что Дух Твой свидетельствует Духу нашему, что Дух Твой учит нас всему и открывает нам то, что несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. Духом Твоим помажь, Духом премудрости и откровения направь и помоги каждому слушающему понимать и принимать несравненно больше. Господь Иисус, мы благодарны Тебе за Твой труд Духом Твоим над каждым из нас лично. Иисус, мы верим и держимся слова, что мы будем научены Тобой. Мы верим и держимся слова, что Ты, уже начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь его. Иисус, мы желаем быть послушными Тебе, чтобы воля Твоя совершалась. И мы благодарны Тебе за то, что Ты трудишься над нами и Духом истины Твоей наставляешь нас на истину Твою, помогая каждому из нас убрать из своей жизни эксперимент и суету, да не будет их во имя Иисуса. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас помазание Духа премудрости и откровения снимает всякое бремя и ярмо тьмы. И душевно слепые да получают свое прозрение. Измученные прямо сейчас да отпускаются на свободу. Пусть всякое ограничение души будет снято во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое помазание, за Твой Дух, за действие Твоей силы и за те способности и возможности, которые могущественно прямо сейчас уже действуют в духе каждого молящегося, снимая всякое бремя и ограничение с души во имя Иисуса. Спасибо Тебе за Твой Дух. Мы благодарны Тебе за Твое помазание. И я прошу, Иисус, помажь меня служить Твоему наследию, чтобы то, что Ты хочешь сказать и сделать, было сказано, было сделано, и всякое бремя и ярмо с души да будет снято во имя Иисуса. Спасибо Тебе за Дух премудрости и откровения, который прямо сейчас будет просвещать очи сердца каждого во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе за это служение, за каждого человека, которого Ты привел, за Твой свет, который могущественно сокрушает всякую тьму. Мы благодарны Тебе за то, что Ты поможешь нам слышать голос Твой, следовать за Ним и творить волю Твою. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, сегодня у нас по счету с вами 20-й урок, и мы уже рассматриваем с вами вопросы славы. Вопросы славы. На прошлом уроке мы затронули с вами уже очень важную составляющую славу. Или там затронули те вопросы, которые связаны или раскрывают нам то, что слава не имеет отношение к чему-то неопределенному. Давайте я это объясню. Когда вы находитесь в состоянии неопределенности, это приводит вас к волнению, нерешительности. Такой, знаете, вы как зависаете как будто. Вы недейственны, без дерзновения. Ходит радость. Вот это все приносит как бы неопределенность. Само рождение свыше уже освободило вас от неопределенности. Писание говорит, некогда чада тьмы. То есть само рождение свыше уже наполнило вас светом. Этот свет вам дан не для того, чтобы у вас была неопределенность. Этот свет дан вам, чтобы помимо того, что вы имели свет для себя, чтобы этот свет несли и другим. Но в первую очередь вы должны научиться жить в этом свете. То есть это самая важная сторона. Когда я говорю непосредственно о вашей жизни в самом свете, я говорю о том, чтобы вы знали ваша миссия. Какова ваша миссия на земле? Вы наверняка замечали, что люди, которые находятся в своей миссии или в своем призвании, или талантливые, они живут без волнения, они никогда не переживают. Если вокруг них все переживают, копошатся, ищут что-то, они уже спокойны. Почему? Потому что они знают, кто они, и они знают, чем им заниматься. Они имеют определенный покой. Этот покой как бы сокрыт от ума остальных, но они живут в покое. Они уже не волнуются. То есть их больше интересует вопрос, чтобы успеть сделать все то, что они уже видят в себе. Я говорю им сказать, для людей, которые находятся в своем призвании, это основной вопрос. Успеть выдать все. Это основной вопрос. Они уже не волнуются. Узнают они, не узнают. Для них так вопрос уже не стоит. Успеть. И в прошлом нашем уроке мы поднимали вопрос, откуда это все берет. И мы затронули вопрос мудрости Божией, или того, что в мудрости Божией. Это настолько серьезный вопрос, и я говорю, что если бы рожденные свыше хоть немножко вникли в вопрос приготовленного Богом в его мудрости, они бы перестали придумывать. Одно из проявлений проклятия называется душевная слепота. 28 глава Второзакония. «Будешь ходить полдень ощупью, как в потьмах». Когда вы, как рожденный свыше, не знаете, что вам делать, это показатель душевной слепоты. Фактически душевная слепота присутствует у рожденных свыше по инерции привычки руководствоваться умом. Когда вы родились свыше, ваш ум не является тем, кто может знать, что вам делать и куда вам двигаться. Ваш ум для этого не предназначен. В Писании написано «Дух человека – светильник Господень». Я очень часто имею внутреннее свидетельство в своем духе во время молитвы, и Дух Божий постоянно подчеркивает, они ищут себя снаружи. Что значит искать себя снаружи? Это когда вы пытаетесь найти себя или пристроить себя, или где-то обозначить себя, пробуя то. Это жизнь методом пробок и ошибок. Искать себя снаружи. Поверьте, что Бог позаботился о том, чтобы вы этого не делали. Потому что вы есть тот, кто вы в своем духе. Вы уже есть тот, кто вы есть. Всякая попытка быть тем, кем вы являться можете снаружи, это устраивать очередной эксперимент. Бог все создал так, чтобы человек никогда не зависел от другого человека и никогда не зависел от происходящего снаружи. А чтобы все происходящее снаружи зависело от того, кто он есть. Это правильный порядок. Все должно зависеть от того, что в вас, а не то, что в вас зависит от того, что снаружи. И мы затронули этот вопрос мудрости Божией. Я сейчас не буду сильно в этом погружаться, у нас сегодня интересный материал. Но я могу вам сказать, если вы хотите действительно двигаться в том, кто вы есть, вам придется обратиться к мудрости Божией. Придется обратиться, потому что именно в мудрости Божией сокрыто, приготовлено для вас Богом. Апостол Павел основывал большую часть своих посланий именно на том, что он увидел в мудрости Божией. В мудрости Божией он увидел Агнца, приготовленного и закланного прежде создания мира. И это стало разворачиваться в целое послание. В послании к Ефесянам он называет это тайна, сокрытая от веков родов. Это целое откровение, которое просто передается через апостола Павла. Я говорю, вы должны иметь свое откровение о том, что само рождение свыше, оно не вернуло вас во что-то или не привело вас во что-то новое. Рождение свыше сделало вам доступ к тому, кем вы являетесь, то, что ваше, и кроме вас никто это не сможет сделать. Хорошо, давайте я напомню некоторые основные моменты по 18 и 19 уроках, связанные со славой. Тезисы некоторые прочитаю. Слава каждого творения в индивидуальной воле Божией. Мы это особенно делаем ударение. Не в общей воле Божией, индивидуально. Есть общая воля Божия, представленная в Божьих драгоценных обетованиях. Есть индивидуальная воля Божия, она представлена Духом Святым в вашем духе. Общая воля Божия представлена в записанном Слове Божьем и закреплена клятвой на крови Иисуса. Индивидуальная воля Божия находится в вашем духе. И Дух Святой дан вам, чтобы вы могли ее знать. Вы не приняли духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное вам от Бога. Другое место Писания говорит, что Дух Святой научит вас всему и возвестит вам будущее. Потому индивидуальная воля Божия, именно она относится к славе. Не все относится к славе. Когда я говорю о славе, я бы хотел, чтобы в ваших умах это опять имело правильный порядок. Поймите, слава – это проявление чего-то. Это не пассивное. Слава не бывает пассивная. И само слово «слава» в контексте Писания и всего, о чем мы говорим, это проявление. То есть проявление, вот это проявление называется слава. Это хорошо видно в словах Иисуса к Марфе. Если будешь веровать, увидишь славу. Я могу вам сказать, все творение стенает и ожидает, когда ваша слава проявится. Если вы просто будете знать свое призвание, но ваше призвание не будет проявляться, то вы не будете видеть славу. Слава нуждается в проявлении, а не в знании о ней. Вы можете знать все о славе, но пока она не проявится, вы просто знаете. Поэтому я делаю на это особенное ударение. Слава – это проявление, но не проявление всего, что касается вас. Слава, уготованная Богом для вас, это проявление того, что Бог приготовил для вас. Слава, которая для меня, это слава, которая будет проявляться в том, чему призван я. А слава, уготованная для вас, проявится тогда, когда вы будете жить в том, в чем приготовлено для вас. Это важный момент. И мы с вами в одной из тем говорили, что рожденные свыше, они живут славой Иисуса. Но я имею внутреннее свидетельство, что Иисус ожидает, что каждый рожденный свыше и называющим его Господом будет проявлять ту славу, которая уготовлена для него. Поймите, слава Иисуса доступна нам, чтобы каждый мог проявить ту славу, которая уготована Богом для вас лично. И все, что сделал Иисус, в основном сделал, чтобы каждое творение могло являть славу Божью, уготованную для него лично. А рожденные свыше настолько увлеклись славой Иисуса, и слава Богу, молодцы. Но поймите, если вы увлеклись, то увлекитесь какой-то целью, чтобы была явлена слава, уготовленная Богом. Иисус сказал, что вы называете меня Господи, а не делайте того, что я вам сказал. И мы рассматривали с вами некоторые стихи, которые очень четко дают понять, что все, что сделал Иисус, Он сделал, чтобы каждый уверующий в Него мог открыть Божью славу. Чтобы каждый верующий в Него мог стать тем, кем он предназначен быть. И мы с вами рассматривали историю, где Иисус говорит, что наступит день, когда кто-то скажет, «Ну, мы же от имени Твоего делали то, то, то». Он говорит, «А я вас никогда не знал. Отойдите от меня, делающие беззаконие». И мы очень четко обозначили, что те, которые так говорили, они делали, но никогда не спрашивали у Иисуса, что они должны делать. Они это делали, потому что у них это получалось. И мы с вами тогда тоже обозначили, что бесы повинуются имени Иисуса не потому, что тот человек послушный, а потому, что бесы послушны. Простые вещи, но довольно-таки понятные. И есть много, что с этим связано. Я верю, что все творение ожидает, когда слава каждого из рожденных свыше будет проявлена. Когда вы начнете жить в славе, тогда и вы узнаете, что такое жизнь. Потому что ваша радость находится в славе Божьей, уготованной для вас. Там вы будете иметь покой. Даже если при том, что вы будете делать очень много, вы никогда не будете уставать, потому что будет течь жизнь изнутри. Она течет изнутри, вам придется научиться жить в этой славе. Знаете, когда у спортсмена бывают такие моменты. У него может быть сила воли сильнее и больше, чем сила ткани мышц. Вы сталкивались, я не знаю, но определенные спортсмены, они выжимают вес, ткани уже не выдерживают, а он все толкает, и разрыв, происходит разрыв. Вот когда из вас течет слава, а вы двигаетесь в этой славе, но что-то с вашим телом, где-то вы неправильно что-то еще не научились о мудрости Божией, здесь происходит конфликт. Нам нужно учиться жить в славе. Но я не могу учиться жить в вашей славе, а вы не будете учиться жить в той славе, которая определена для меня. И чем больше каждый из нас будет стремиться к славе, уготованной Богом для вас, тем сами процессы уже обучения жизни в славе в вашей жизни будут активнее начинаться. Ревнуйте о том, чтобы слава Божия, уготованная Богом для вас, проявлялась в вашей жизни. Еще что я хочу отметить. Я отмечу. Слава – это проявление уготованного Богом. Это не просто термин, который визуально как-то воспринимается. Также я отмечу, что слава Божия или слава уготованного Богом – это не что-то неопределенное или неизвестное. Это конкретная миссия для конкретного творения. Вообще слава всегда имеет очень конкретное свое назначение. Очень конкретное. Она никогда не бывает просто там, пусть придет хоть в какой-то форме. Мне когда-то Дух Божий сказал, они призывают мою славу, но всегда ждут ощущений. Всегда ждут ощущений. Это тоже один из парадоксов в христианском мире, который есть. Если вы призываете славу, не ждите ощущений. Начинайте делать то, что вы должны делать. Слава проявится. Слава – это проявление, это не ощущение. Да, слава может проявляться через ощущение. Но слава – это, в первую очередь, проявление того, для чего вы предназначены. Хорошо, я немножко в этом плане увлекся. Мы сегодня продолжаем говорить о славе. И я бы хотел, чтобы вы рассматривали этот вопрос индивидуально. Если вы будете рассматривать вопрос славы более расширенно, вы не увидите себя в этом. Важно, чтобы вы видели себя. Еще раз обозначу. Слава – это проявление. Проявление того, для чего вы предназначены Богом. Потому, возможно, вы даже на сегодняшний день еще и не переживали славу. И не переживали ту славу. Не, я сейчас не говорю о славе Бога или славе Иисуса. Я говорю о славе, уготованной Богом для вас. Уготованной Богом для вас. Потому что, когда вы начнете переживать славу, уготованную Богом для вас, вы никогда не захотите больше жить по-другому. И никогда не захотите разменять это на что-то другое. И если вам кто-то предложит что-то взамен другое, вы скажете, нет, я там живу. Знаете, как апостол Павел говорит, не могу не проповедовать, потому что я там живу. Я вам рассказывал, что как-то подошел ко мне один человек и говорит, ты знаешь, брат Олег, я верю, что меня тоже Бог призвал быть учителем. Я его спросил, сколько раз на неделю ты учишь? Он говорит, пока не учу, мне еще не разрешили. Я говорю, так значит, ты еще пока и вообще с призванием своим не связан. Потому что если ты имеешь внутреннее свидетельство, что призван учить, ты не можешь не учить. Ты будешь со стенкой разговаривать и учить стенку жить. Я вам говорю просто какие-то вещи, что слава, она только в проявлении. Проявление. Хорошо. Итак, мы продолжаем говорить о славе, как о проявлении индивидуальной воли Божией. И вот что важно отметить. Я хочу прочитать некоторые слова, которые используются в Писании, в целом выражая славу и имея непосредственную связь уже со призванием. Римлянам 11 глава, 29 стих. «Ибо дары и призвание Божие непреложны». То есть, другими словами, их не нужно заслуживать. Они даны вам, потому что Бог приготовил для вас путь, по которому вам идти, еще прежде создания мира. Вы знаете, что вам даже у Бога просить не надо это. Оно у вас уже есть. Если вы эти простые вещи поймете, то, знаете как, кто из вас просил, чтобы Бог сотворил на вашей руке 5 пальцев? Это дар, правильно? Есть дар речи, есть дар зрения, есть дар рука, есть дар легкие, есть дар печи. Это все дары Божии. Так вот, призвание – это тоже дар. Вы же не просили Бога о печени. Вы получили это вместе с телом. Так же самое и дар, призвание, миссия ваша. Это то, что даровано вам сразу или восстановлено в вас сразу с рождением свыше. Но заметьте, кто знает больше о печени? Врачи, которые в этом направлении производят соответствующие исследования. Вы должны знать все о своем призвании. Но если вы не начнете проводить в этом направлении соответствующие исследования, то вы даже не узнаете, кто вы есть. То есть потому есть определенное стремление в этом направлении, которое мы совершаем вам через с вами через эти занятия. Итак, первое слово, которое мы отметим призвание, ибо дары и призвание Божьи непреложны или даются каждому. Второе слово, которое отметим, это слово намерение. Иеремия 29 глава 11 стих. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». И следующее слово – это предназначение. Ефесянам 2 глава 10 стих. «Ибо мы, Его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил». Предназначил нам исполнять. Предназначение предназначил – это то, что связано непосредственно с назначением чего-либо. Когда Бог использует эти слова в Писании, Он в первую очередь хочет обратить внимание рожденных свыше на то, что есть то, что Бога уже приготовлено. Я верю, что если бы каждый рожденный свыше, после рождения свыше, осознал, что он не пришел к чему-то новому, а вернулся туда, откуда в свое время вывел его грех Адама, то он бы понял, что после рождения свыше нужно заняться вопросом, кто я есть. Я не говорю, что он сразу узнает, кто он есть. Но во всяком случае, стартанув, через год, через два, он бы уже точно знал, кто он есть. А поднимать этот вопрос через 10 лет гораздо болезненней. А через 20 еще болезненней. Потому что твердынь в голове разного характера уже столько, что на этот вопрос как бы уже и времени нет. Потому что уже, знаете, создана определенная христианская жизнь с имитацией послушания Богу. Хорошо, мы так отметили с вами определенные слова. Именно через эти слова Бог открывает то, что Он уже приготовил. Сегодня мы с вами рассмотрим одну из интересных историй, связанных с Иеремией. С Иеремией. Потому что именно в этой истории с Иеремией, с тем моментом, когда Бог его призвал, мы увидим то, что касается каждого из нас. Проецируйте это на себя, не на всех, а только на себя. Читаю из книги пророка Иеремии, 1 глава, начну с 4 стиха. Написано: «И было ко мне слово Господне». Естественно, что в свете того, что мы изучаем, это можно сказать: «И было ко мне слово Творца», или «было ко мне слово того, кто приготовил для меня путь жизни, по которому мне идти», или «было ко мне слово того, кто приготовил для меня мою миссию». Итак, еще раз напомню, слава – это проявление уже определенного Богом для человека. Продолжаем читать. «И было ко мне слово Господне». И смотрите, что говорит Бог. «Прежде». Оп, слово «прежде». Я не могу не прочитать то, что стоит за словом «прежде». Поэтому я вам сейчас прочитаю, что стоит за словом «прежде». И мы с вами читали это из книги Притчи, 8 глава, с 22 стиха. «Господь имел меня», или «мудрость Божия говорит, что Господь использовал меня», началом пути или началом сотворения естественного физического мира, прежде созданий своих. От века я помазана, от начала прежде сотворения земли. Я родилась, или я была использована Богом, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы. Прежде холмов, когда Он, Бог, не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю уставы, чтобы воды не приступали предел его, когда полагал основание земли, тогда я, мудрость Божия говорит, была при нем художницей, или я направляла его, и была радостью всякий день, веселясь перед лицом его во всякое время. Задаются вопросы. Мудрость Божия, вообще, зачем ты мне это говоришь? Как вы думаете, зачем она это говорит участникам Завета? Потому что у нее огромное желание вести вас, чтобы вы не устраивали со своей жизни эксперимент. Она говорит, я была при нем художницей. Хочешь, я буду художницей при тебе, она говорит. Хочешь, я направлю тебя. Кому не достает мудрости? Да просит у Бога. Эксперимент – это то, с чем на сегодняшний день сталкиваются рожденные свыше. Не устраивайте в своей жизни эксперимент. У вас не такая большая жизнь земная, и не столько много времени отведено, чтобы устраивать эксперимент. Это самое время найти себя в Боге. То есть фактически для этого и отводится определенный период, чтобы вы могли найти себя в Боге, а не найти себя в мире. Хорошо, возвращаемся к словам Бога, обращенным к Иеремии. «Прежде, нежели я образовал тебя или поместил тебя в чреве...» Давайте здесь немножко остановимся, потому что здесь о ком-то идет речь. У нас создается впечатление, что Бог говорит про Иеремию. Стоп, давайте здесь остановимся. Потому что если здесь не внести в новозаветний порядок, то мы как бы останемся в Ветхом Завете. Давайте еще раз читаем. «Прежде, нежели я образовал или поместил во чреве», о ком идет речь? о духе Иеремии или о теле Иеремии? Конечно, о духе Иеремии. Конечно, о духе Иеремии. Возникает тогда вопрос, вообще с кем здесь Бог разговаривает? С духом. Всегда вносите новозаветные поправки. Если вы не внесете новозаветные поправки, то вы не увидите, как это касается вас. Потому что вообще-то Бог разговаривает с вами. Разговаривает с вами, раскрывая вам в этой мудрости то, как эти отношения Он готов строить с вами. Иначе зачем это писать, если меня это не касается? Если здесь что-то записано, то я должен извлекать из этого мудрость. Если Бог о чем-то говорит с Иеремией, то это Он говорит и со мной в том числе. А учитывая, что мы рассматриваем вопрос призвания или славы, то я должен проецировать это на себя. И буквально я могу читать это для себя. Олег, прежде нежели я образовал тебя, это уже о чем-то говорит. В чреве. Прежде нежели я образовал или поместил тебя в чреве, я познал тебя. Заметьте, Иеремия еще не попал в чрево, но уже было известно, кто он есть. Это проливает свет на многие вопросы в нашей жизни. И вот слово «познал» я бы хотел рассмотреть через слова, сказанные Богом через Давида. Псалом 138, 16 стих. «В твоей книге записаны все дни, для меня назначены». Зачем вам придумывать, какие дни? Уже все записаны. Скажите, для кого они записаны? Для вас записаны, для него не надо, он и так все помнит. Они записаны для нас. Они записаны, чтобы наш дух читал это. Все дни для меня назначены. Иисус сказал, не заботьтесь о завтрашнем дне. Завтрашний день уже знает, о чем позаботиться. Вы скажете, а что же мне? Узнай. Вы же не приняли духа мира сего, а духа от Бога с какой целью? Чтобы знать. В твоей книге записаны все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было, или прежде, чем я был воплощен. И смотрите, что Бог говорит Иеремии. Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я освятил или отделил тебя пророком. А теперь скажите мне, когда Иеремия стал пророком? Вообще он не стал пророком, он был пророком. Я вам такой, знаете, компрометирующий вопрос задал. Иеремия никогда не стал пророком. Он был пророком. Изначально дух Иеремии, был назначен быть пророком. Все. То есть, когда Бог размещал дух Иеремии в чрево, в этот зародыш, он уже размещал туда пророка. Я хотел бы, чтобы вы это на себя проецировали, потому что, как я уже отмечал, вы в своей голове ищете, кто вы. Где вы ищете? Это искать надо в духе, ибо дух человека знает, что в человеке. Там не написано «ум человека» или «душа человека знает». Вы не станете кем-то, вы уже кто-то. Брат Олег, тогда почему я еще не знаю? Не знаешь где? Ну так а что же ее спрашивать? Если вы не знаете это в голове, а потом у головы спрашиваете, то зачем спрашивать у того, кто не знает? Поговорите с тем, кто знает. Вот если с самого начала рождения свыше, вот кто-то сфокусировал наше внимание, что в данном случае от головы нельзя требовать то, чего она не знает. А есть первостепенный вопрос. Мое послушание находится по отношению к тому, к чему я призван. Мое послушание относится ко всему. Прежде, нежели я образовал тебя, я отделил тебя или предназначил тебя быть пророком. То есть Иеремия стал пророком не тогда, когда он попал в утробу матери, а он был пророком. Давайте возьмем одну фразу, которая вносит серьезную путаницу в нашей жизни. Эта фраза называется «день рождения». Потому что эта фраза создает такое впечатление, что мы появились тогда, когда нас достали из утробы. А на самом деле утроба – это стартовый момент. Давайте посмотрим на утробу, как на момент, когда кто-то вышел. Скажите, тот, кто вышел, он был до этого? Да. Просто теперь он вышел во плоти. То есть есть момент «был», а есть момент «воплотился», «пришел». Писание говорит «и родился Иисус». Ну как Иисус мог родиться? Подумайте даже об этом. Это даже нелогично. Как Сын Божий может родиться? Он воплотился, да, но родиться он не мог. Родилось тело, правильно? Но тело – это оболочка. Это не сам человек, это оболочка. Поэтому не рассматривайте себя в свете день рождения. Рассматривайте себя в свете воплощения. Есть день вашего воплощения. О, подождите, мы подошли к очень ответственной мысли. Если вы воплотились, значит, что наступило? Значит, наступило время подготовки вас к уготованной для вас славы. Иначе вы не воплотились. Зачем воплощать вас, если вы ничего не должны реализовывать? Вы никогда не приобретаете какие-то предметы, которые вам не нужны. А если вы что-то приобретаете с определенной целью? Если вы воплотились, значит, пришло время подготовки, пока мы только воплотились. Пришло время подготовки. Это очень серьезный момент, потому что в наших умах это слово «день рождения», оно так вносит такую путаницу. Когда Бог разговаривал с Иеремией, то, о чем он говорил, оно не относилось к телу Иеремии. Иеремия был небольшой путаницей, но Бог разговаривал и рассказывал, раскрывал ему, что призвание относится к духу человека, но приходит для реализации во плоти. Призвание относится к духу человека, но приходит, да, приходит для реализации на земле во плоти. Возникает тогда вопрос, кто пророк? Дух Иеремии или тело Иеремии? Конечно, дух. Возникает к вам вопрос, где вы, в уме или в духе? В духе. Я потихонечку буду это закреплять, чтобы вы никогда не разговаривали с головой на тему тех вопросов, которые она все равно вам ничего подсказать не может. Поэтому пей водоем из твоего водоема, текущий из твоего колодезя, потому что в твоем духе есть ответ на все интересующие тебя вопросы. Итак, Иеремия – дух. А духи различаются по призванию. Смотрите, духи различаются по призванию, а тела по фамилии, имени и отчеству. Поэтому в целом так Библия и представляет. Она представляет книга пророка. Вначале идет что? Призвание. А потом кто носитель этого призвания? Потому когда Бог смотрит на вас, Он не смотрит на вас, исходя из вашей фамилии, имени, отчества и национальности. Он смотрит, исходя из вашего призвания. Скажите, брат Олег, подождите, но он же знает меня по имени. Конечно, он знает тебя по имени. Но только на сегодняшний день все мы именуемся одним именем. Именем Иисуса. Но когда Бог смотрит на вас, Он смотрит на вас в соответствии с тем, что Он уготовил для вас еще прежде создания мира. Поэтому, возможно, в своей голове вы рассматриваете себя музыкантом, а Бог смотрит на вас и разговаривает как с инженером. И вы не можете понять, с кем это он разговаривает или кому мне надо это передать, то, что он говорит. Ведь я же музыкант. Вы дальше это увидите. Это очень важно, и вы это можете прочувствовать во время молитвы. Когда вы молитесь в духе, и ваш ум остается без плода, то есть вы отрезаетесь как музыкант, вы остаетесь тем, кто вы есть. И когда вы есть тот, кто вы есть, вы можете узнать, кто вы есть, когда ум отсечен. Потому что здесь ваш духовный человек начинает проявляться. Поэтому, когда вы узнаете себя в молитвенной комнате, кто вы есть, там вы и узнаете себя. Я именно в молитвенной комнате узнал, кто я есть. Потому что в молитвенной комнате, когда мой ум был отсечен, стал проявляться тот, кто я есть. Если семя, падшее в землю, не умрет, останется одно. Только в молитвенной комнате вы можете пережить смерть через молитву. Отсечь свой ум и активность ума просто нейтрализовать. Итак, призвание – это миссия духа человека во плоти. Призвание – это миссия духа человека во плоти. Призвание неотделимо от духа, потому что дух, его имя – это призвание. Поэтому книга пророка, она так и названа, книга пророка Иеремии. И, в общем-то, мы часто используем этот термин, там, учитель Степан Иванович. То есть мы говорим вначале призвание, а потом его носителя. Так же само общается с нами и Бог. В начале книги Иеремии написано, книга пророка. Смотрите, как написано в первом послании к Коринфянам, 1 глава, 3 стих. Апостол Павел пишет, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Смотрите, Иисус помазан Богом быть Господом. Это его призвание. Иисус – это его имя, а помазанный – это то, в чем обеспечение его призвания. Помазание – это обеспечение призвания, это снаряжение призвания. Но призвание – это вы. Услышьте это, потому что помазание дается для чего? Как снаряжение для реализации призвания. Есть снаряжение для жизни. Это выражается в дарах Духа Святого, в плодах Духа Святого, все оружие Божие. Это снаряжение для жизни. Оно у вас есть. Помазание для призвания дастся вам в тот день, тот момент, когда Бог вас призовет. Но вы уже можете практиковать определенные вещи, связанные с вашим призванием. Мы говорили об этом в заданиях. Итак, возникает вопрос. Вы как дух уже воплотились? Хороший вопрос, очень важный вопрос. Братья, с кем вы тогда разговариваете? Вы как дух воплотились. А это значит, что ваше время реализации и подготовки к уготованной для вас славы наступило. В этом есть одна из простых особенностей. Когда вы поймете, что если бы мое время не наступило, я бы еще не пришел. А если я пришел, значит все необходимое для реализации у меня уже есть. Иначе бы я не пришел. Сатана всегда создает такое состояние в умах людей, что как будто у них еще чего-то не достает для того, чтобы они могли состояться. Это как будто вы приняли Бога, а Он не несет в себе всю полноту. Это называется неполное Евангелие, которое возможно только в определенных религиозных кругах. Что здесь я спасен, от этого я спасен, а от этого еще не спасен. Здесь Бог мне уже все дал, а здесь еще не все дал. То есть Бог приходит частями. Это называется неполное Евангелие, которое возможно только в европейском трактовании. Хорошо. Итак, кто-то скажет, брат Олег, я бы уже с удовольствием был тем, кто я есть, но я пока еще не знаю, кто я есть. Давайте здесь немножко разберемся. Кто не знает, кто вы есть? Ваш ум или ваш дух? Ваш ум. Если вы не перестанете советоваться со своим умом в духовных вопросах, а духовный человек судит обо всем, а душевный духовное почитает безумием, то вы всегда будете сталкиваться с этой ситуацией. В молитвенной комнате ваш ум ничем вам помочь не может. В молитвенной комнате вам нужно дать свободу вашему духу. Чем свободнее будет ваш дух в молитвенной комнате, тем эффективнее и полезнее для вас молитвенная комната. Но если вы заходите в молитвенную комнату и пытаетесь Духу Святому навязать молитву, и эту молитву выдерживать в том в курсе, который интересует только вас, то ваша жизнь будет очень отягощаться. Очень отягощаться. В первую очередь она будет отягощаться переживанием тяжести самого Духа Божьего, потому что когда вы отягощаете Дух Святой, тяжесть Духа Святого переживать будете и вы. Поэтому я не удивляюсь, почему некоторым в молитвенной комнате очень тяжело. Им тяжело начать молиться, тяжело молиться, и они с тяжестью выходят из молитвы. Когда вы диктуете Духу Святому, то он отягощается. А потом это приходит еще и непосредственно к угошению Духа Святого. В молитвенной комнате лучше следовать за Духом Божьим, потому что Он знает, о чем молиться и как должно. Если у вас есть какие-то потребности, то не рассматривайте их как цель жизни. Просто как потребности. Помолились о потребностях? Хорошо. А теперь цель жизни. Не путайте разные вещи. Есть потребности, есть цель жизни. А когда цель жизни – потребности, конечно, тогда огорчается Дух Святой, и молитвенная комната становится в тяжесть. Итак, знает ли ваш дух, кто вы есть? 1 Коринфянам 2.11. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Ваш дух знает. Возникает вопрос, как знание духа извлечь? Писание говорит, кому не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков. Вопрос, заинтересован ли Бог в том, чтобы вы знали, кто вы есть? Больше вас. Потому что все творение стенает. Возникает вопрос, Почему при том, что Бог заинтересован, чтобы я знал, кто я есть, я до сих пор не знаю, кто я есть? Давайте возьмем так. Рожден свыше ваш дух, и ваш дух знает, кто вы есть. Все, что вам нужно научиться за ваше время жизни на земле, это отключать свой ум в тех вопросах, где ваш ум вас, ну, никак не полезен. Если вы научитесь отделять свой дух от своего ума, то вы всегда будете знать, где проявляется дух, где проявляется ум. Это спутать надо, чтобы кто-то научил. Мы научились. А теперь давайте учиться не путать это. Вы есть дух. И для вас, как для духа, естественней слушать голос Божий, чем его не слушать или не слышать. Другое дело, мы научены. Вот сейчас закончится это занятие, вы выйдете, вы опять включаете ум. Хотя вам доступно слушать дух. Но вы настолько привыкли внимать своему уму, что для того, чтобы внимать вашему духу, вам нужно себя приучать. Самый лучший тренажер в этом вопросе – это молитвенная комната. Если вы там этому учиться не будете, вам нечего потом будет проецировать вне молитвенной комнаты. Опыт молитвенной комнаты потом проецируется на повседневную жизнь. Но вы есть дух. Поэтому воплощение духа уже говорит о земном начале подготовки к проявлению индивидуальной Богом уготованной славы. Рождение ребенка – это не результат встречи папы и мамы. Рождение ребенка – это есть начало реализации Божьего промысла. Если ребенок воплотился, в данном случае дух, значит, начало есть. Теперь следующий вопрос – с какой целью? С какой целью? То есть, кто определяет цель, для чего воплотился ребенок? Он уже определил цель? Само воплощение уже говорит, что цель давно известна. Это тоже очень простая истина, потому что мы попадаем в такое общество, где начинается профориентация работать. Вам начинают навязывать в голову, кем должен быть ваш ребенок. И вот это называется движение непослушания. Когда люди начинают говорить на своего ребенка то, к чему Бог его не призывал. О, ты будешь инженером, ты будешь художником, ты будешь музыкантом. Вы начинаете говорить на своего ребенка то и опутывать словами уст своих его в том, в чем, возможно, Бог его не призывал. Почему бы не говорить то, что говорит Слово Божие? Да исполнится воля Божия в твоей жизни. Вы не знаете пока ее в своем уме, но вам доступно знать ее в своем духе. И, возможно, Бог вам не будет ее открывать, чтобы вы не начали прежде времени делать или говорить то, что не надо делать и говорить. Но у вас есть молитва на иных языках. Молитесь за ребенка и пророчествуйте в духе. Это подъем для кого-то. Будильник лучше выключить. Хотя это тоже, знаете, в этом есть рассудительность во время занятий. Хорошо. Итак, возвращаемся к Иеремии. Бог сказал Иеремии, что он отделен быть пророком. Давайте теперь прочитаем, в чем слава проявления служения Иеремии как пророка. Я вам читаю, в чем слава. Потому что мы узнали название, а теперь узнаем, в чем слава. Читаю. «Пророком для народов поставил тебя». Если Иеремия решит быть пророком только для царя иудейского, в этом нету славы. Он поставлен пророком для кого? Для народов. То есть слава Иеремии или слава, уготованная Богом для Иеремии, будет проявляться тогда, когда Иеремия будет открыт для того, чтобы быть пророком для всех царей. Почитайте книгу пророка Иеремии. Он и царю Навуходоносору, и многим другим говорил слово, потому что он пророк для народов, и в этом его слава. Кто-то подошел бы, сказал бы: Иеремия, ну куда ты лезешь, ну зачем? Ну пророчествую там, вон тому. Не, я не могу ни другим не говорить. Это живет внутри его. Знаете, есть люди, которые призваны быть пасторами. Вот он призван быть пастором в своем городе, и он никуда не хочет ехать. А я не представляю, как можно сидеть на одном месте. Просто не представляю. Потому что есть слава определенная для него, вот сидеть на одном месте и вот заниматься вот теми, кем он занимается. И там проявляется его слава, или слава, уготованная Богом для него. Она проявляется в том, что те, кто в его окружении, им довольны. А для кого-то сидеть на одном месте, он вообще, он просто засохнет. Для него проявление славы начинается, когда он едет по всему миру. Кто-то сказал, ну зачем ты туда едешь? Он говорит, я не знаю, но вот я не могу не поехать. А он говорит, ну что ты сидишь? Он говорит, ты знаешь, не хочу никуда ехать, хочу вот сидеть здесь. Я хочу, чтобы вы понимали, что есть вы. И вам не нужно быть кем-то. Найдите себя и будьте им. И всегда будут находиться такие, которые будут пытаться загнать вас в свой образ. Не заходите в их образ. Вы есть тот, кто вы есть, живите в той славе, которую Бог уготовил для вас. Они могут получать благословение от вас, если они будут мешать этой славе. Но если они будут препятствовать этой славе, то эта слава снимет их с дороги. Это очень серьезные вещи. Итак, слава – это проявление, определенного Богом для человека. Давайте посмотрим, что ответил Иеремия. То, что отвечает Иеремия Богу, он отвечает, исходя из того, каким он видит себя в своем уме. «А я сказал, о Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод. Но Господь сказал мне, не говори, я молод. Ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь». То есть Бог открывает Иеремии, что призвание не зависит от возраста тела. На что опирался Иеремия или почему Иеремия так говорил? Он говорил, исходя из того, что у меня нет опыта быть пророком. У меня нет авторитета быть пророком. То есть Иеремия всячески рассматривал себя в свете того, что нет ни опыта, ни знакомых, ни положения. Как я могу быть, если меня никто не примет быть пророком? Я прочитаю вам, что такое опыт. Опыт – это практические знания, приобретенные в процессе пользования тем, что имеешь уже, а не тем, чего не имеешь. Когда Бог призывает человека, Он никогда не полагается, что Он призывает уже опытного. Это настолько важно. Знаете, когда я пришел в призвание и вошел в него, от меня всегда требовали безупречности моего призвания. А я только вошел, у меня никакого опыта. Как ты можешь? Ты же говоришь, что ты призван. А пока я учусь. Это сильная благодать, когда Бог предоставляет вам своих овец, чтобы вы учились на них. А если вы не будете учиться, как вы будете приобретать опыт? Некоторые не входят в призвание, потому что они говорят, ну у меня нет опыта. Откуда у вас будет, если вы туда не войдете? Где вы его наберетесь, если вы не начнете это делать? Иеремия говорит, я молод, я не могу быть пророком. А Бог говорит, стоп, ты не можешь иметь опыт, если ты не начнешь его приобретать. Опыт бывает легким? Опыт не бывает легким. Но если у вас не будет опыта, вы не будете знать даже в чем расти. Гораздо лучше, когда вы растете, приобретая опыт, к чему вы призваны. А многие приобретают опыт в непослушании. Это очень серьезная проблема. Лучше приобретать опыт в призвании. Для человека важен опыт, но только опыт, приобретенный в призвании. То есть не опыт в начале, а призвание. Вначале вы узнаете, к чему вы призваны, а потом приобретаете в этом опыт. Мы же в основном действовали наоборот. Мы всегда в чем-то приобретали опыт, а потом искали, как этот опыт можно применять к чему-то полезному для Бога. Бог не нуждается в вашем опыте. Да, Бог может что-то использовать из этого опыта, но в целом этот опыт может скорее стать серьезным препятствием для входа в призвание. Иеремия отвечал Богу, исходя из того, что он не знает, как быть пророком, потому что были определенные стандарты, установленными иудеями. Но Бог определяет время входа в призвание, а не приобретенные знания, опыт и возраст в теле. Вы наверняка слышали, как люди, общаясь между собой, спрашивают, а сколько лет вы в Боге? Сколько лет вы в Боге? Хотя я могу вам точно сказать, чем больше человек в Боге, тем больше у него может быть твердынь. Просто твердынь. Потому что если человек много лет в Боге, но при этих многих лет в Боге он не находится в своем призвании, у него большой шлейф непослушания, плюс огромное количество твердынь в голове, которое оправдывает его непослушание. Представляете, какой букет? Такому человеку нужна реанимация. По-другому его оттуда не вытащить, потому что он рассматривает себя в свете этих твердынь, и буквально будучи в Боге 20 лет, он не дня в призвании. А если он не дня в призвании, представляете, что там в голове делается, если все это время он рассматривает себя нормально? Для человека, Бог определяет время входа в призвание, а не приобретенные знания, опыт и возраст. Духовный возраст и опыт в Боге зависит не от количества лет в Боге, с Богом, а от послушания Богу, от того, к чему Он призывает человека. Вы можете быть в Боге 20 лет, но ни дня в своем призвании. Давайте я сейчас хочу в вашем уме рассеять такой миф. Когда я говорю о призвании, я не говорю об одном из пяти служений в церкви. Оно тоже входит в список призваний. Призвание называется любая профессия, которую человека призывает Бог. Особенность призвания и профессии, разница лишь состоит в том, что если Бог призывает, Он помазывает. Дает силу для реализации этой профессии. Если человек сам выбирает профессию, то для этого не приходит никакая сила. Я сейчас кое-что очень важное обозначу. На что делал ударение Бог, когда Он разговаривал с Иеремией о его призвании? Давайте почитаем. «Не бойся их, ибо я с тобою». На что или на кого делает ударение Бог? На себя. Одна из очень важных особенностей призвания состоит в том, что вам не нужно смотреть на себя в призвании. Вам нужно смотреть на того, кто проявляется в призвании через вас. Потому что, по сути дела, Бог, говоря вам о призвании, говорит о том, в чем Он хочет проявиться через вас. А вам просто нужно Ему не мешать, а вместе с Ним действовать в том, что Он хочет проявиться. Это намного легче. Намного легче. «Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. И простер Господь руку свою и коснулся уст моих, и сказал мне Господь, вот я вложил слова мои в уста твои». Что мы можем отметить из этих слов? Опыт важен, но опыт, приобретенный в призвании. Опыт же и знания, приобретенные до того, как вы узнали о призвании, может стать препятствием для входа и жизни призвания. Скажите мне, с какого возраста Савл приобретал опыт быть фарисеем? С трехлетнего. С трех лет он сидел у ног Гамалиила. С самых трех лет он уже приобретал опыт фарисейства. Содействовал ли этот опыт послушанию его перед Господом? Нет. Он наоборот, как раз выводил его из послушания. Тот опыт, тот стаж, который приобрел он, ему пришлось потом 3 года или сколько там времени выбивать это из своей головы с помощью Духа Божьего. Если у вас уже есть какой-то опыт, вы скажете, брат Олег, какой у меня опыт? Слава Богу, вам тогда будет намного легче. Образованным людям намного тяжелее войти в свое призвание. Потому что образованные люди, они уже видят себя кем-то. А чтобы увидеть им себя теми, кем видит им Бог, им придется много отказаться. Представляете, если вы 10 или 15 лет получали образование, которое вас сейчас кормит. И здесь кто-то приходит и говорит, ты знаешь, Бог призывает тебя совсем к другому. Это серьезный вызов. Но вы этот вызов все равно переживете. Все равно у вас будет свой Назарет. Вы все равно встретитесь с самим собой и станете перед выбором. Это неизбежно. Но во всяком случае у вас уже будет багаж знаний, который поможет вам правильно принять решение. Смотрите, что сделал апостол Павел, он же Савл. Скажите, кем был человек по имени Савл, идущий в Дамаск? Кем он был в своем духе? Фарисеем или апостолом? А где он был фарисеем? В своем уме. Вот вам идет 2 человека в одном. Один в голове фарисей, другой в духе апостол. Скажите, когда он встретился с Иисусом, что-то новое открылось в нем? Нет. Было выключено то, что было ложно. Все. Вот то, что делает Дух Святой и старается делать. Все, что старается сделать Дух Святой, это то, что в вашей голове, чтобы оно перестало влиять на вашу жизнь. А то, что в вашем духе было высвобождено. Он этим занимается. Если вы будете действовать с Ним вместе, то вы очень быстро узнаете, кто вы есть. И Он шаг за шагом будет вам вести. Дух Святой не пришел в вашу жизнь, чтобы вы не знали. Он пришел, чтобы вы знали дарованное. Но не взаимодействие с Ним. Игнорирование того, кто вы есть, приводит к тому, что вы просто не даете следующие запросы. Вы подходите к лифту, нажали кнопку, лифт приедет 100%. Но вы на следующий день имеете право и пойти пешком. Вы можете один день помолиться и сказать, Господи, что повелишь делать. а на следующий день заниматься чем всегда, на следующий день заниматься чем как всегда. Вы один раз в неделю помолились Господи, что повелишь делать, потому что вы послушали тему, которая связана с послушанием Господа. Прошли 5 дней, вы ни разу Господа не вопросили, что повелишь делать. Потом попадаете опять на занятие, опять Господи, что повелишь делать. То есть вы действуете по ситуации, какого-то инерции, какого-то учения. Если вы будете правильные вещи делать каждый день, то по запросу, знаете, есть запрос, есть и воздаяние. Нету запроса, нет воздаяния. Савел пишет, он же Павел, Филиппийцам 3, 7 по 13 стих. Возьмем 7 и 13 стих. Но что для меня было преимуществом, то ради Духа Господня я почал читою. И 13 стих. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед. Да, Савел был научен быть фарисеем, но он был призван быть апостолом. Поэтому, когда в жизнь Савла пришел Иисус, Иисус ничего нового не принес. Иисус вернул его туда, где его видел и знал Отец. Ну, это то, что он и сделал с вами. Есть то, кем знает ваш отец. Если вы придете к своему отцу и спросите, отец, кем ты меня знаешь? Неужели вы думаете, что он не заинтересован вам открыть вас самих? Но если вы приходите к нему и не интересуетесь этим вопросом, и не ревнуете о том, чтобы это знать, то вы придете со своими потребностями и будете просить, чтобы он их благословил, потому что вам нужно решать ваши вопросы. Бог вас обвинять не будет, и, конечно, он будет помогать ровно настолько, насколько сможет. Но помните, что есть уготованное Богом для вас. В этом ваша радость, в этом ваше веселье, в этом для вас Евангелие. Евангелие – это ваше Евангелие. И слава Божья будет проявляться через вас. И вы будете отдыхать в этом. И если кому-то надо потратить много времени, чтобы что-то сделать, то все, что вам нужно сделать, это просто начать это делать. Призвание – это и есть то, кем вы являетесь или является человек, а не то, чему он научится. Вам не нужно учиться быть самим собой. Вам нужно стать самим собой. А все остальное, то вы уже можете обучаться. В мире слово «призвание» не используется. В мире используется слово «талант». Но слово «талант» удивительно само по своему назначению, что если вы будете знать свое призвание, допустим, вы приходите и говорите, допустим, брату, «Я знаю свое призвание». Но он не видит проявления этого призвания в вашей жизни. Поэтому он вас не зовет «талант». Заметьте, что люди в мире называют талантами только того человека, у которого есть очевидное проявление его призвания. Подождите, а очевидное проявление призвания – это и что? Слава. Вы теперь понимаете, почему славу воздают тем, кто что-то проявляется? Потому что когда люди видят проявление таланта или призвание, нужно называть талантом, они воздают человеку славу, потому что слава, она влечет к себе. Слава влечет к себе. Слава востребована. Другое дело, люди не умеют пользоваться славой, потому они возвеличивают человека, а не того, кто дает славу. А если вы будете всегда возвеличивать того, кто дает эту славу, то человек не выйдет из славы. Если вы будете знать, что то, что проявляется через вас, проявляется потому, что это Бог даровал вам, а вы его за это благодарите, вы всегда будете в этом расти. Вы просто знаете, что то, что во мне, оно предназначено для людей. И пока я это отдаю, это пребывает. Я уже давно практикую этот метод. У меня пребывает лишь тогда, когда я отдаю. Поэтому у меня есть целенаправленные организационные мероприятия, выезды, когда я езжу просто отдавать. Потому что мудрость умножается, когда она отдается. Это процесс. Давайте. Дастся вам. То есть это простые вещи. Слава будет умножаться тогда, когда она будет снова и снова проявляться. Чем больше она проявляется, тем больше она умножается. Но надо, чтобы она начала проявляться. Поэтому люди в мире, даже в мире без Бога, они называют талантливых тех, у которых уже есть проявление, очевидное проявление славы. Как только у вас начнется очевидное проявление славы Божией, уготованной Богом для вас, это незамеченным быть не может. Это сразу будет отмечено. Давайте я вам кое-что обозначу. Талантливым называют человека не у того, у кого есть профессия или знания, которые он применяет и получает результаты. Послушайте внимательно. Талантливым называют только того человека, у которого есть знание, но то, что он знает, он применяет так, как другие применить не могут. То есть это какое-то, знаете, сверхъестественная способность применять знание. Поэтому люди смотрят на этого человека, да, у него есть знание, но то, как он это делает, это дар от Бога. То есть тоже вроде бы знание. То есть два человека, у этого знание есть, но оно как-то как обычно. А у этого знание тоже есть, но прямо вообще он, что он делает, вытворяет с этими знаниями, это дар от Бога. Потому талантливыми не называют всех образованных. Талантливыми называют тех, где есть проявление чего-то, что сам по себе человек через образование просто достичь не может. А теперь давайте возьмем, пойдем с другой стороны. Все сидящие здесь имеют Богом уготованную славу. Все сидящие. И Дух Святой в вас для того, чтобы вы распаковались. Как цветочек, раскрылись. Пока цветочек закрыт, даже славы не видно. Но когда он открылся, он в славе. И хочется что сделать? Понюхать. Хочется дополнить эту славу. Вот когда человек ходит в славе, с ним хочется рядышком быть. Потому что это приятное благоухание от него исходит. Оно не то, что запах, оно просто легко рядышком с ним быть. От него, знаете, просто так и прет от его славы. И находишься с ним рядышком, и уже, знаете, нахватался этой славы, и уже сам ходишь такой весь в его славе. С кем поведешься, от того и наберешься. Я люблю общаться с людьми, у которых есть присутствие славы. Потому что общение с ними всегда обогащает. Всегда обогащает. И твоя слава, которая уготована Богом для тебя, она начинает разворачиваться тоже. И ты находишься в особенном состоянии. Да, не так их часто можно встретить, но они есть. У меня тоже такие люди есть, с которыми общение всегда, оно меня наполняет. А есть, которые, общаясь с ними, понимаешь, что с тебя все только берут, но сюда ничего не попадает. Вот. Приходится потом идти и компенсировать это все. Итак, слава, еще раз напомню, это проявление определенного Богом призвания, только проявление в физическом мире. И я верю, еще раз отмечаю, что все творение ожидает этого проявления. Ревнуйте об этом. Ревнуйте об этом, потому что в этом вы и есть. И в этом ваша жизнь. На сегодняшний день, возможно, вы даже не скажете, что вы живете. Вы скажете, брат Олег, разве это можно назвать жизнью? Я согласен с вами. Потому что та жизнь, которая уготованная Богом для вас, она никак не связана ни с политикой, ни с экономикой. Я имею в виду независима. Возможно, вы призваны в политику, возможно, вы призваны в экономику. Экономика страдает и политика страдает, потому что прославленный туда не зашел. Мы молимся за то, чтобы Бог туда привел людей, а прославленные сидят на чемоданах, и у них привокзальное состояние «гряди Господь». Подождите, а почему вы туда не идете? Почему вы тех ругаете, а сами туда не идете? Они идут в основном, потому что не знают. Если человека Бог призовет быть политиком, то он даст соответствующее помазание, которое сверхъестественно приведет его туда, минуя все те образования, которые говорят, что якобы туда без образования ты не попадешь. Без помазания туда нечего идти даже. Поэтому если у вас будет помазание, скажите, Иосиф стал премьер-министром, потому что у него было образование? Нет, потому что у него было помазание. А Даниил стал премьер-министром. У него что, было образование? Да, он получил какое-то образование, но это было не то образование, которое делал премьер-министр, потому что у него было помазание. У вас есть помазание. У вас есть помазание для жизни. И у вас есть Дух Святой, который готов помочь вам войти в уготованную Богом славу. Но в этом направлении нужно ревновать каждый день. Ревновать, понимаете? Вот просто ревновать. Ревновать. И эта ревность, она будет обязательно вознаграждена. То есть Дух Святой начнет шаг за шагом просвещать очи сердца вашего и открывать, в чем состоит надежда призвания Его. Но если вы туда не работаете, туда не фокусируете внимание, то вы ищете себя вне Бога, вне Духа. И вы найдете, вы обязательно что-то найдете. Но вы не будете иметь в этом радость, покой. Вы постоянно в динамике поиска, не имеете утешения, ни радости. Сфокусируйте. Сфокусируйте внимание на взаимодействие с Духом Божьим в вопросе открытия того, кто вы есть. И как я уже отмечаю и буду отмечать в конце каждого урока, вы можете не знать своего призвания, но уже знать задание на сегодня. Вам не обязательно знать сразу свое призвание, чтобы стать послушным. Живите от задания к заданию. Каждый день от задания к заданию. От задания к заданию. Я более чем уверен, что Савл, который стал впоследствии апостолом, он не знал, что он апостол. Но первое, что он спросил, что повелишь Господи делать. И Бог его стал вести от задания к заданию. А потом, спустя какое-то время, возможно, год, два, три, он узнал, что он апостол. Вам уже доступно жить от задания к заданию. Не ждите, когда вы узнаете свое призвание. Каждый день задавайте Господу, что делать. И каждый день ревнуйте о том, чтобы знать, какова ваша миссия. Живите этим. И это начнет проливать свет в вашу жизнь. Да, особенность света состоит в том, что в первую очередь свет всегда высвечивает то, чего не должно быть. А потом показывает, каким оно должно быть. Поэтому, включая свет, всегда будьте готовы и убирать, и делать. И что-то делать. Это радость, это хорошо. В этом есть Евангелие. Что приходит свет, вы видите, чего не должно быть. И видите, каким оно должно быть. И уже хорошо. Когда вы включите свет, Дух Божий покажет, чего в вашей жизни не должно быть. И покажет вам, что должно быть. И это начнется, вот это Евангелие, радостная весть. Наводим порядок. Хорошо. Слава Богу, у вас все есть. Знаете, вы уже есть. Вы уже есть. Вы пришли на эту землю, значит, вы уже есть. И меня это тоже очень радует. Хорошо. Давайте поблагодарим Господа за то, что Он трудится над нами в этом вопросе. И я верю, что в вашей жизни наступит этот славный день, когда слава будет проявлена, когда то, кто вы есть, начнет проявляться в вашей жизни. И послушайте меня внимательно. И вам даже не нужно будет просить кого-то, чтобы кто-то свидетельствовал. Иисус говорит, что Он не нуждался в свидетельстве. Он сам знал в себе, кто Он есть. Слава, она сама даст о себе знать. Вам не нужно искать славы. В Писании написано, что нет тому славы, кто ищет себе славу. Слава сама даст о себе знать. Не переживайте. Брат Олег, ну я бы так хотел, чтобы меня признали. Вам это не нужно. Она сама даст о себе знать. Не ищите славы. Она сама по себе проявит себя. Не переживайте за этот вопрос. Всему свое время. В свое время слава будет явлена на таком уровне, что вас будет знать там. Поверьте, возможно, вы еще живой, потому что о вас мало знают. Не исключайте этот вариант. Потому что если бы все о вас уже знали, то вас бы уже давно постарались убрать. Поэтому доверьтесь Богу в этом. Вознесет вас, когда? В свое время. Вот и не надо на него давить. Господи, если бы ты дал мне... Тебя бы уже бы и не было. Давайте поблагодарим Его за Его труд над каждым из нас. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Ты трудишься над нами. И мы верим. Мы верим, Господь Иисус, что точно так же, как Дух Божий трудился над Иеремией, открывая ему дарованное, Ты трудишься над каждым из нас, открывая нам дарованное. Мы принимаем это с благодарением. И верим в Тебя, Иисус, что Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его. Ибо невозможно человеку, возможно Богу. Держи нас в руке своей, и пусть исполнится план Божий, намерение Его во всей полноте. И мы ожидаем, что Твой Дух, Иисус, сверхъестественно, свидетельствуя Духу нашему, открывает нам путь жизни, по которому нам идти, и руководит каждого из нас. Да будем мы научены Господом. Иисус, я молюсь за каждого слушающего. И благодарю Тебя за то, что Духом Твоей премудрости сокрушается всякая твердыня тьмы. И душевно слепые да получают свое прозрение. Измученные да отпускаются на свободу во имя Господа Иисуса. Спасибо Тебе за то, что снимается всякое покрывало ограничения души во имя Иисуса. И Твой свет помогает им видеть, слышать, понимать и принимать дарованное им от Бога во имя Иисуса. Спасибо Тебе. Помоги каждому из них организовывать свою жизнь и не забывать, что есть путь, есть миссия, есть предназначение, есть слава, есть призвание. Пусть это закрепится в их духе и душе во имя Иисуса. Мы также верим, Иисус, что благодать умножения доступна каждому из нас, чтобы мы были богатыми и щедрыми и на всякое доброе дело приготовлены. Поэтому, соединяясь с благодатью умножения, мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса и высвобождаем урожай. Да приходит он в нашу жизнь, чтобы мы были богатыми и щедрыми и на всякое доброе дело приготовлены, чтобы добрые дела никогда и никем не были быть ограничены, но чтобы все спаслись и достигли познания истины. Спасибо тебе за твое помазание, за действие твоего духа. Спасибо тебе. Мы верим в тебя, Иисус. Мы знаем, что у тебя получится, и ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его. Поэтому мы благословляем тебя и благодарим тебя за твой труд над каждым из нас лично во имя Иисуса. Аминь.